Глава пятая. Антония. Когда Антония открыла дверь и переступила через порог, она показалась Гофману в тысячу раз прекраснее, нежели в тот момент, когда он увидел, как она спускается по ступенькам церкви. Ведь в зеркале, в котором сейчас отражался облик молодой девушки и которая стояла в двух шагах от Гофмана, он сразу разглядел во всех подробностях всю прелесть ее облика, какая ускользнула от его взгляда на расстоянии. Антонии только что исполнилось 17 лет. Она была среднего роста, скорее даже высокого, но такая тоненькая, хотя и не худая, такая гибкая, хотя и не слабенькая, что всех сравнений с лилией, колеблющейся на стебле, с пальмой, склоняющейся под ветром, было бы недостаточно для того, чтобы живописать эту итальянскую морбидезза. Нежность, хрупкость. Единственное слово, почти точно определяющее чувство томной неги, возникавшей при виде ее. Ее мать, подобно Джульетте, была одним из самых прекрасных весенних цветов Вероны. И окружающие находили, что в Антонии не уживалась, а скорее, наоборот, соперничала. Это-то и составляло все очарование девушки. Красота двух раз, оспаривающих одна у другой пальму первенства. Так тонкость кожи женщин севера сочеталась у нее с матовостью кожи женщин юга. Так белокурые волосы, густые и мягкие, трепетавшие при легчайшем дуновении ветерка, подобно золотистому облаку, оттеняли глаза и брови, словно из черного бархата. Наконец, явление гораздо более удивительное. Именно в ее речи было явственно различимо гармоническое сочетание двух языков. Так, когда Антония говорила по-немецки, сладость прекрасного языка, в котором, как замечает Данте, поет звук «си», смягчала резкость германского выговора. И наоборот, когда она говорила по-итальянски, сладковатый язык Метастазио и Гальдони приобретал крепость, которую придавала ему могучая ударность языка Шиллера и Гёте. Ну, не только в физическом облике Антонии проявлялся этот сплав. С точки зрения нравственной, Антония представляла собой редкостную, чудесную натуру. Она была из тех, кто способен соединить в себе поэзию столь враждебных друг другу явлений, как солнце Италии и туманы Германии. Ее можно было бы назвать и музой, и феей, и Лорелеей из баллады, и Беатриче из божественной комедии. Ведь Антония прежде всего артистка, она была дочерью великой артистки. Ее мать, привыкшая к итальянской музыке, в один прекрасный день вступила в единоборство с музыкой немецкой. На нее свалилась партитура глюковой «Альцесты», и она получила приказание от своего мужа, маэстро Готлеба, перевести поэму на итальянский язык. Когда поэма была переведена, мать Антонии стала исполнять партию «Альцесты» в Вене. Но она переоценила свои силы, или, вернее, эта изумительная певица не знала, сколь велика ее чувствительность. На третьем представлении оперы, когда она имела наибольший успех, во время восхитительного соло Альцесты «Стигийским божествам мольбы не вознесу, я сочувствие, они его не явят, супруга нежного от смерти я спасу, но верная его жена сей мир оставит». Когда она взяла «Ре», которая спела полной грудью, она побледнела, зашаталась и упала в обморок. В этой благородной груди лопнул сосуд, и жертва богам ада была принесена не на сцене, а в жизни. Мать Антонии скончалась. Несчастный маэстро Готлиб дирижировал оркестром, стоя за пультом. Он видел, как зашаталась, побледнела и упала та, которую он любил больше всего на свете. Он даже слышал, как лопнул в ее груди тот сосуд, от которого зависела ее жизнь, и спустил страшный крик, слившийся с последним вздохом великой певицы. Быть может, тогда-то и зародилась ненависть маэстро Готлиба к немецким маэстро. Ведь никто иной, как кавалер Глюк, сам того не желая, убил его Терезу. Но смерти маэстро Готлиб, во всяком случае, не желал кавалеру Глюку за ту глубокую скорбь, которую тот ему причинил и которая утихала по мере того, как он переносил на подрастающую Антонию всю ту любовь, которую он питал к ее матери. 17-летняя девушка стала для старика всем на свете. Он жил и дышал Антонией. Мысль, что Антония может умереть, не приходила ему в голову, но если бы она и пришла, он не был бы очень взволнован, ибо он представить себе не мог, что он в силах пережить Антонию. И то чувство, которое возникло у него, когда он увидел Антонию на пороге своего кабинета, было, разумеется, гораздо более чистым, нежели чувство Гофмана, но не менее пылким. Девушка медленно вошла в комнату, две слезы сверкали на ее ресницах. Сделав три шага по направлению к Гофману, она протянула ему руку. Затем, с оттенком целомудренной простоты в обращении, она сказала так, как если бы знала молодого человека уже лет 10. «Здравствуйте, брат мой». Маэстро Готлиб с того момента, как появилась его дочь, оставался нем и недвижим. Как всегда в таких случаях, душа его покинула тело, и, порхая вокруг Антонии, пела ей все мелодии любви и счастья, какие только поет душа отца при виде горячо любимой дочери. Он положил любезного его сердцу Антонио Амати на стол и, сложив руки так, как сложил бы их перед Богоматерью, смотрел на свое дитя. А Гофман не знал, бодрствует он или грезит, на земле он или на небе, и приближается к нему женщина, или же ему явился ангел. Он чуть не попятился, когда увидел, что Антонио подходит к нему и протягивает ему руку, назвав братом. — Вы моя сестра? — спросил он глухим голосом. — Да, — отвечал Антонио. — Сестра не по крови, а по духу. Все цветы — братья по благоуханию, все артисты — братья по искусству. Я никогда не видела вас, это верно, но я вас знаю. Ваш смычок только что рассказал мне историю вашей жизни. Вы поэт, и в вас есть частица безумия, мой бедный друг. Увы, это та искра, которую Бог вкладывает нам в голову или в грудь, и она сжигает наш мозг или убивает наше сердце. Тут она повернулась к маэстру Готлибу и сказала: «Здравствуйте, батюшка, что же вы не поцелуете свою Антонию?» «Ах, понимаю. Матримонио секретто стабат матер. У креста стояла Матерь Божья. Чемороза, перголезе, порпора. Что такое Антония рядом с этими великими гениями? Я несчастная девушка. Я вас люблю, а вы забываете меня ради них». «Чтобы я забыл тебя?» — воскликнул Готлиб. «Чтобы старик Мур забыл Антонию? Чтобы отец забыл свою дочь? И ради чего? Ради каких-то мерзких нот, ради кучи целых и восьмых, диезов и бемолей. Превосходно! Смотри же, как я тебя забыл!» И тот старик, удивительно ловко повернувшийся на кривой ноге, обеими руками и другой ногой стал разбрасывать партии всех инструментов из оркестровки «Матримонио Сегретто», уже совершенно готовые для раздачи оркестрантам. — Батюшка, батюшка! — воскликнула Антония. — Огня! Огня! — кричал маэстро Готлиб. — Принесите мне огня, и я все сожгу! Огня! Я сожгу перголезе! Огня! Я сожгу чеморозу! Огня! Я сожгу пазиелло! Огня! Я сожгу моего Антонио Амати! Разве моя дочь, моя Антония, не сказала, что струны, дерева и бумагу я люблю больше, чем свою плоть и кровь? Огня! Огня! И старик метался, как безумный, подпрыгивал на одной ноге, как хромой бес, и размахивал руками, как ветряная мельница. Антония смотрела на безумствующего старика с милой улыбкой, удовлетворенной дочерней гордости. Она прекрасно знала, она, никогда не кокетничавшая ни с кем, кроме своего отца, что ее власть над стариком безгранична, что в царстве его сердца она царит, как абсолютная монархиня. И она остановила обезумевшего старика, привлекла его к себе и коснулась губами его лба. Старик испустил радостный вопль, поднял ее на руки, как поднял бы птичку, и раза три, повернувшись вокруг своей оси, повалился на широкий диван и принялся качать ее, как мать качает ребенка. Вначале Гофман смотрел на маэстро Готлиба с ужасом, увидев, как он расшвыривает партитуры, увидев, как он схватил дочь на руки. Молодой человек подумал, что это буйно помешанный. Но кроткая улыбка Антонии быстро его успокоила, и он начал почтительно собирать разбросанные ноты и водворять их на столы и пюпитры, краешком глаза поглядывая на эту странную пару, в которой сам старик был на свой лад прекрасен. Вдруг что-то сладостное, нежное и крылатое пронеслось по воздуху. Это было облако, это была мелодия, нет, это было нечто божественное. То был голос Антонии, увлекаемый своей артистической фантазией. Она начала изумительное сочинение Страделлы, спасшее жизнь своему автору. «Пьета, сеньоры! Господи помилуй!» При первых звуках этого ангельского голоса Гофман застыл на месте, а старик Готлиб осторожно положил дочь на диван, не изменив при этом позы, в которой она лежала у него на коленях, а затем подбежал к своему Антонио Амати, и теперь его смычок, согласуя аккомпанемент со словами, сливал звуки скрипки и пения Антонии в единое гармоническое целое. Они поддерживали голос, как держит ангел душу, которую он уносит на небо. У Антонии было сопрано такого широкого диапазона, каким может наделить божественная щедрость только голос ангела. Антония охватывала 5,5 октав. Она одинаково легко брала верхнее «до», этот божественный звук, казалось бы, принадлежащий лишь небесной музыке, и «ут», то есть «до» контрактавы. Гофман никогда не слышал таких бархатистых звуков, как звуки первых 4 тактов, «Пьета, сеньоры, демидоленте!» «Господи, помилуй меня в скорби моей!» Пропетых без аккомпанемента. Это устремление страдающей души к Богу. Это горячая молитва о том, чтобы Господь умилосердился над этим сетующим страданием, звучало в устах Антонии чувством благоговения, переходящего в священный ужас. Аккомпанемент, подхвативший фразу, поплывшую, если можно так выразиться, между небом и землей, приняла ее в свое лоно после того, как было взято «ля» и «пьяно». «Пьяно», словно эхо, повторял жалобу, и аккомпанемент этот был вполне достоин скорбного печального голоса. Голоса Антонии! Он, этот аккомпанемент, говорил не по-итальянски, не по-немецки, не по-французски. Он говорил на том мировом языке, который называется музыкой. «Господи, помилуй, помилуй меня в скорби моей! Господи, помилуй меня, и если услышишь молитву мою, то да утихнет гнев твой, и да воззрят на меня очи твои не с гневом, но с милосердием». Все время следуя за голосом, все время сливаясь с ним, аккомпанемент представлял ему, однако, полную свободу, полный простор. Он ласкал, а не подавлял. Он поддерживал, а не мешал. Когда же напертом «сфорцандо», когда на «ре» на 2 фа голос возвысился, как бы стремясь подняться к небесам, аккомпанемент, словно боясь отягчить голос чем-то земным, покинул его, чтобы он сам взлетел на крыльях веры, и вновь поддержал его уже на «мибекар», другими словами, на «диминюэндо», другими словами, в ту минуту, когда, устав от усилий, голос вновь упал, словно согнулся, словно преклонил колени, подобно Мадонне Кановы, которая стоит на коленях, и в которой и душа, и тело согнулись под тяжестью страшного сомнения, настолько ли велико милосердие Творца, чтобы он отпустил грех своему творению. Затем, когда она дрожащим голосом продолжала: «Боже великий, да никогда не буду я проклята и ввергнута в вечный огонь!» Аккомпанемент отважился примкнуть к трепещущему голосу женщины, которая, увидев издали вечный огонь, молилась о том, чтобы Господь избавил ее от него. Аккомпанемент тоже просил, молился, плакал, и вместе с голосом поднялся до фа, и вместе с голосом спустился до ут. Не покидая его в минуты слабости, ободряя его, когда он трепетал, затем, когда трепещущий, обессилевший голос замер в груди Антонии, аккомпанемент продолжал играть соло, так вслед за вылетевшей из тела и несущейся к нему душой несутся тихие жалобные молитвы живых. Но тут с мольбами скрипки маэстро Готлиба начала сливаться доселе неслыханная гармония, сладостная и одновременно могучая, почти неземная. Антония приподнялась на локте. Маэстро Готлиб сделал полоборота, и смычок его застыл на струнах его скрипки. Гофман, ошеломленный, опьяненный, обезумевший, понял, что она погибнет, если луч божественного света не укажет ей путь к небесам, и он бросился к органу, прикоснулся пальцами к его трепетным клавишам, и орган, испустив протяжный вздох, слился со скрипкой Готлиба и с голосом Антони. И тут случилось нечто изумительное. Мотив «Пьета, сеньоре» послышался вновь, но, в отличие от первой части, его не преследовал ужас, его сопровождал голос надежды, и когда полная веры как в свое дарование, так и в силу своей молитвы Антония взяла фа всей мощью своего голоса, дрожь пробежала по жилам старого Готлиба, и крик вырвался из уст Гофмана, сметавшего Антонио Амати потоками гармонии, низвергавшимися из его органа, который звучал и после того, как затих голос Антонии, и на крыльях уже не ангела, но урагана, казалось, все-таки принес последний вздох души к стопам всемогущего и всеблагого Бога. Наступило молчание, все трое посмотрели друг на друга, и руки их соединились в братском рукопожатии, так же, как в полной гармонии слились их души. И теперь уже не только Антония стала называть Гофмана братом, но и старик Готлиб Мур стал называть Гофмана сыном.